Ну что ты,
а
товарищ ты? Мой хороший.
Ну а ты что? Я-то а понятно. Что?
А я-то что? Непонятно что ли? Вот именно такой контент, уважаемые слушатели, вы купили на Boosty. С чем мы вас сердечно и поздравляем. Мы продолжаем наши камерные ламповые спешл-выпуски с Никитой, без Максима, который все еще сопротивляется нашим попыткам уговорить его присоединиться к нам. Вот. В этот раз мы, правда, его не спрашивали, но ответ был бы очевиден. Сегодня мы приготовили для вас нечто особенное, и для нас тоже нечто особенное, потому что сегодня мы хотим посвятить этот замечательный выпуск только книгам. Мы периодически в основном в подкасте там что-то вам рассказываем, что-то иногда почитываем, и тут мы подумали что-то, а почему бы нам не обсудить фантастические, сайфайные романы. Или прозы, или поэмы, или повести, неважно что, но связанные с фантастикой научной в том или ином проявлении. Что-то более утопическое, что-то более фантастическое, что-то менее, но тем не менее. Вот такая тавтология настоящих подкастеров про книги. Многого от нас не ждите, скажем так, потому что мы не готовились и никогда так много про книжки не разговаривали. Для этого есть другие подкасты, в том числе наших друзей. Плотных бонвиванов, подписывайтесь,
да,
на них.
Мы...
Даже на Boosty мы будем рекламировать чужой подкаст.
Мы скорее, мы не плотные бонвиваны, мы какие-нибудь, не знаю, узкие бомбимбоны,
блядь. Вот и название для спешла. Да, значит, какая схема у нас сегодня? Мы решили взять по три книги, которые мы читали либо давно, либо они вышли давно. То есть это такие прожженные, матерые фантастические произведения. И по одной книжке из чего-то новенького, потому что в целом-то ничего такого-то и не выходит. А то, что выходит, мы скоропостижно обсуждаем в основном подкасте. Вот. Поэтому вот так, не знаю, насколько это затянется, не знаю, насколько нас хватит, так ли мы можем задорно рассказывать про книги, как про все остальное. Ну что, Никит, давай по старой доброй традиции ты начнешь разминку.
Хочешь подставить меня вот так, да? Ну ладно.
Хочу на твоем фоне оказаться еще менее успешным. Вот.
Ну, в общем, давайте попробуем, по крайней мере, с чего бы начать, с чего бы начать. Я думаю, что начну с самого короткого произведения из всей моей подборки. Совершенно самая классическая, самая известная, что ни на есть, книга Роберта Ханлайна «Пасынки вселенной», которую я очень любил читать в детстве. У меня были такие, знаете, сборники «Миры». То есть берешь книжку, а там написано «Миры Роберта Ханлайна», «Миры Клиффорда Саймака», и думаешь, господи, сколько миров-то на свете.
У меня, по-моему, была... у меня были, по-моему, «Миры Роджера Желязны».
Угу.
Ну и братьев Стругацких, естественно.
Само собой. Ну вот, «Пасынки вселенной» — это что такое? Это небольшая книга, состоящая из двух повестей, связанных единым сюжетом. Что там происходит? Значит, далекое будущее. Некий космический корабль под названием «Авангард» был отправлен с экспедицией на Альфу Центавру. Полет должен был занимать 60 лет, поэтому корабль сделали супер надежным, чтобы там ничего, не дай бог, не сломалось, ничего. Вот. Но произошла некая оказия. На середине пути примерно кто-то из экипажа, техник, по-моему, Хафф, поднял восстание. Погибло, значит, 90% офицеров, и корабль сбился с курса. И, в общем, полет занял не 60 лет, а несколько поколений, за которые, значит, человечество там успело деградировать до прединдустриального общества. И они там живут, и они верят, что, типа, корабль — это весь мир. То есть они не знают ни о существовании ни Вселенной, ни других планет, ни звезд, ничего. То есть...
Интересненько.
То есть, значит, там они живут на нижних палубах, где, значит, есть фермы, где выращивается еда. Чем выше, значит, находится палуба, тем там меньше гравитации, и там еще наверху живут мутанты. В общем, значит, потому что там пошла к хуям защита от этой, от солнечной радиации, там все мутировали к чертовой матери. Вот, и там, в общем...
Как говорится, чем выше любовь, тем ниже поцелуй.
Кстати, об этом. Кстати, об этом. Значит, вот эти жители... которые там деградировали, у них есть ученые, каста ученых. Но ученые там, конечно, такие, они поели говна моченого, потому что они...
Как мы.
Они все вот эти старые оставшиеся книги интерпретируют иносказательно и в религиозном ключе. То есть, типа, был какой-то Джордан, типа, корабль создан был фондом Джордана. Джордан — это какое-то божество. Там капитан — тоже божество. А, типа, книга по элементарной физике, ее надо понимать иносказательно, типа, вот что это такое, типа, там, закон тяготения, что, типа, там, два тела, там, притягиваются обратно пропорционально массе. И это, на самом деле, про любовь, типа, что два тела, там, тянутся друг к другу для продолжения рода. Вот, ну и среди всех этих дебилов, короче, оказывается молодой человек, которого зовут Хью Хойланд. Естественно, я ничего не помню, поэтому я обращаюсь к Википедии, который попадает в плен к одному из мутантов, и мутант этот двухголовый Джо Джим, у него типа две головы, и каждая спорит, в общем, они спорят друг с другом, и у каждого отдельный разум. И вот этот самый мутант оказывается самым разумным человеком на этом корабле, он в курсе, что типа существует вся остальная вселенная, и он этому молодому человеку показывает ее, то есть выводит на главный мостик и показывает вселенную. Что как бы для человека, который считал, что вот типа вот корабль — это все, это вся вселенная, он когда видит звезды, конечно же, у него едет крыша, и он понимает, что надо что-то с этим делать, потому что вот весь этот полет, который иносказательно этими людьми воспринимался как, ну, типа, просто жизнь. Там не бывает никакого полета, корабль же не может движется, ведь кроме корабля ничего нет. Вот, и он решает, что надо, короче, как-то возобновить вот эту миссию, как-то разобраться в этих старых приборах. Вот, и дальше...
А скажи мне, пожалуйста, вот такой момент. Вот они там думают, что корабль, значит, это единственное, что существует. А иллюминаторов не предусмотрено в корабле?
Нет, нет, иллюминаторов не предусмотрено. А-а-а. Там есть, типа, одно обзорное окно на капитанском мостике, но это как бы самая верхняя палуба, до туда еще там никто из нижних жителей не доходил.
А-а-а.
Вот. Поэтому, да, они не в курсе, и... Как только, в общем, вот это начинает правда распространяться по кораблю, там, естественно, происходит и восстание, и смертоубийство. В общем, вполне себе драйвовые вещи. Очень небольшая книга, на самом деле, две короткие повести, но прям очень здорово продуманная, очень здорово написанная. Так что, если вы вдруг пропустили, попробуйте. Я рекомендую.
Вот я для этого-то и затеял, что читать-то нечего. Может, ты мне что-то посоветуешь, вот. И я, может, что-то вам посоветую. Я хочу начать с классики нашей, отечественной, советской классики Евгения Замятина, книги «Мы». Каким-то чудом, не то чтобы она недооцененная, но в медиапространстве почему-то придают больше внимания ее последователям. Это там Оруэлл, 1984, или «О дивный новый мир», там О'Лири, они как-то более раскручены, у них там куча экранизаций, куча к ним отсылок и так далее и тому подобное. Почему-то «Мы» Замятина никто экранизировать до сих пор, ну, не пытался напрямую. Только вот какой-то русский фильм скоро должен выйти, вроде как даже в этом году, осенью, что ли. Но сами понимаете, что это будет, скорее всего, говно. Вот. Если вы вдруг не читали «Мы» и вообще не знаете, что это такое, это возможно, потому что книга написана очень сложным языком. И ходят такие теории, что Замятин сам специально сделал язык таким тяжелым в этой книжке, чтобы прочувствовалась больше вот эта вот атмосфера утопии, вот этого автоматизма, тоталитаризма. Ой, антиутопия, да, вот, вот этого всего вот гнетущего, гнетущей атмосферы, строгости и так далее. Значит, о чем, собственно, речь? Есть некий город, в котором все люди, как по струнке, одинаковые по расписанию живут. Естественно, как в любой приличной антиутопии, все у них расписано от начала до конца, все они делают по заявкам. Такая бюрократия 99-го левела. Есть некий человек по имени D-503, у всех людей там номера, он ученый, математик, физик и работает над построением космического корабля. И, соответственно, книга построена таким образом, что это его дневник, якобы. Он все свои переживания, все свои дни записывает в свой дневничок. Вот. И в один прекрасный момент, после очередной заявки на, так сказать, совокупление с другим полом, а там это тоже так, очень удобно, кстати, я считаю, это надо ввести в обиход, он встречает другую девушку по имени И-303, которая по всем стандартам антиутопических книг, которые как раз, кстати, Замятин-то по большей части ввел, является такой, ну, скажем так, оторвой. Она немножечко не хочет жить вот в этом всем мире. И берет, значит, ну, они встречаются случайно. Через какое-то время главному герою, ученому, приходит заявка на совокупление, на свидание от нее уже. Ну, он, значит, естественно, соглашается, почему бы и нет. Вот. Они встречаются, и девушка приводит его в такой музей, он же древний дом людей, ну, грубо говоря, нас, которые когда-то жили, в котором, значит, герои наблюдают всякие там вещи из прошлого мира, пианино, какие-то картины, какие-то скульптуры, вот, значит, и девушка просит главного героя остаться с ним там. Говорит, давай, чё ты? Чё б нет-то? Вот. Он, естественно, не соглашается, потому что, ну, он такой живет прям по всем канонам. Хочет на нее настучать, написать кляузочку. Но в какой-то момент он понимает, что что-то вот как-то вот что-то не очень ему хочется на нее стучать. Она ему вроде как и что-то какие-то чувства в нем пробуждает. Но что это такое, понять он особо не может. Вот. Естественно, конечно же, это все любовь. Вот. И весь оставшийся сюжет строится как раз напротив вот этой борьбы главного героя, который сам описывает себя в том, что он как будто бы разделен на два разных человека. Один из них хочет узнать, что же там за гранью, так сказать, диктатуры, а другой не хочет и, ну его нахер, хочет остаться жить, как и жил. В книге есть все абсолютно, что вы читали где-либо в других произведениях, но эта книга интересна тем, что она как бы прародитель. То есть там и, естественно, терзания главного героя, и какие-то заговоры, и в какой-то момент там происходит революция, и в какой-то момент там вот свободный народ хочет стать свободным. Все это очень интересно описано, книга достаточно такая объемная, но, как я уже и говорил, читать ее дико сложно. Даже, я не знаю аналогов. Возможно, конечно, есть книги, которые написаны еще более тяжелым языком. Но здесь надо быть готовым, что так внахлёст за вечерок не осилите. Ее надо переваривать и быть готовым к этому. Она под настроение. Но это прям классика-классика, одна из лучших произведений антиутопии. Если вам нравится такая тема, и вдруг каким-то чудом у вас руки все-таки никогда не доходили, я считаю, что эту книжку прочитать нужно, как минимум, чтобы знать, откуда-то все и прорастает. Вот, так что, ну, как-то так, коротенько, но просто все оставшееся повествование будет спойлером, если кто-то вдруг не любит спойлеры столетней давности приблизительно, то не буду вас расстраивать. Так что да, одна из моих любимых книг про антиутопию. Я, если честно, даже, ну, после нее как-то и 341 градус по Фаренгейту читается уже как-то вторично, и 1984 тоже, и все остальные вместе с ними вот как-то вот. А где-то я это уже видел.
Все антиутопии похожи одну на другую, как правило.
Ну, в целом, да. В целом, да. Но здесь прям она в абсолютно заведена, такая прям самая суровая антиутопия из всех, что может быть. Вот, так что welcome.
Ну, раз уж ты упомянул экранизации, есть такой автор, американский классический, Филип Киндред Дик, которого экранизировали, ну, просто миллиарды раз, причем порой прям самую ерунду, то есть рассказ на полторы страницы превращался в целый фильм «Вспомнить все». Вот. Или, например, брался рассказ «Золотой человек», из него вычеркивалось все нахер, кроме возможности главного героя предвидеть будущее, из этого делался фильм «Пророк» с Николасом Кейджем, который вообще не похож на оригинал совершенно. Вот. Но несмотря на то, что даже мелкую форму у Дика постоянно экранизировали, почему-то, по какой-то таинственной непонятной причине, никто до сих пор не взялся за один из самых культовых его романов, который называется «Убик». Вот я его, помню, прочитал где-то лет в 14, он, конечно, мне мозг-то подзорвал. Вот, что там такое происходит? Там, значит, недалекое будущее. Правда, по меркам автора это были тогда 90-е, потому что книга была написана в 61-м году. Вот. Значит, недалекое будущее, в котором два фантастических допущения. Во-первых, теперь, если человек умирает, и успевают его, значит, вовремя донести до специального холодильника, с ним еще можно какое-то время общаться после смерти. Это себе могут позволить, типа, там, самые богатые люди, потому что там дорогостоящее оборудование, это все надо содержать, все понятно. Вот. Второе фантастическое допущение, то, что, значит, мир поделили корпорации, и корпорации в основном оперируют пси-способностями своих сотрудников. То есть активно используется там телекинез, там чтение мыслей, вся хуйня, и все в целях в основном промышленного шпионажа. Типа узнать, что там по акциям в соседней, у конкурента. Вот. Значит, ситуация там следующая.
Фиксируем прибыль.
Вот-вот. И значит, в одной из таких корпораций собирается команда из людей с пси-способностями, которым нужно выполнить некую задачу на Луне. Вот, задача идет не так, происходит взрыв, все остаются в живых, кроме, значит, главы фирмы. Главу фирму смертельно ранит, его доставляет в этот самый холодильник. Вот, и, значит, вот эта команда пытается разобраться, что произошло. Вдруг происходит, короче, какое-то дерьмо. Время начинает идти вспять. Какие-то вещи вокруг них начинают стариться, то есть там только что был современный телевизор, стал черно-белый. Там современный самолет превращается в кукурузник. Сами вот эти персонажи начинают погибать один за другим из-за ускоренного старения. Ну, то есть происходит какая-то полная дичь, и, значит, главному герою нужно разобраться, что происходит. Это, короче, предвестник вот «Матрицы», вот этих всех фильмов про то, где реальность не является реальностью. Ну, Дик вообще был мастером этого, на самом деле, и там в малой форме даже больше, там в его рассказах. Но «Убик» — это прям, извините, опять же, за тавтологию, это просто убер-роман про подмену реальности, и я его всем рекомендую, на самом деле. Он еще такой очень драйвовый, и удивительно, почему до сих пор не сняли фильм по нему. Но по нему есть видеоигра. В конце 90-х была даже какая-то тактическая стратегия, я в нее не играл. Ну, там типа, да, ты берешь там, значит, несколько там оперативников с пси-способностями, что-то там решаешь какие-то задачи, ну вот. Так что так, почитайте.
Ну, если говорить о том, что уже экранизировали, если уж мы так зашли на эту дорожечку, то есть такой замечательный, был такой замечательный писатель Майкл Крайтон. Вы можете его знать, конечно же, по книге «Паркерского периода» и по ее успешной экранизации, но я хочу рассказать немножко про другую книгу, которая мне у него понравилась больше всех. Называется она «Сфера». Ее тоже экранизировали в 90-х каких-то годах. Фильм, не сказать, что прям шедевр, ну, такая паршивенькая фантастика 90-х, но достаточно интересная, с достойным составом актерским. Там и Сэмюэл Джексон, и Дастин Хоффман даже играет. Ну, в общем, если вдруг не смотрели, попробуйте посмотреть. Но книга намного интереснее, на самом деле. В чем замут Некая группа ученых отправляется, значит, куда-то там в центр Тихого океана, где на дне находит космический корабль вооруженные силы США. И, значит, они вот берут всяких там геологов, зоологов и прочих ологов, чтобы узнать, что это за корабль такой. Спускаются они на дно Тихого океана. И в скором времени выясняется, что корабль-то не каких-то там пришельцев, а корабль-то оказывается американский. Вот. И откуда-то он из будущего. И что это значит такое за херня? Как так? Спускаются они в этот корабль, начинают все исследовать. Один из членов экипажа приходит к выводу, что, ну, значит, если мы вот его тут нашли, и тут никого нет, и он как бы из будущего, то, значит, мы, наверное, тут все-то и помрем, потому что нас-то как бы и нет. И что за дела? Вот. И во время исследования корабля они находят в одном из его отсеков некое сферообразное нечто. Вот, которому боятся прикасаться и так далее. Но один из самых таких смелых ученых, значит, входит в эту сферу, выходит из нее, и что-то с ним да не так-то вдруг. Естественно, начинают происходить какие-то неведомые штуки, на корабль начинают нападать какие-то ёба-монстры огромные, кальмары там и прочие вещи. И через какое-то время команда начинает понимать, что вот эта сфера наделяет вошедшего в него способностью проецировать в реальность свое воображение. Вот. Siri аж включилась у меня. Вот это технологии, блядь, я вам скажу. Она сама охуела, конечно. Вот, и, собственно, вокруг этого строится вся история. Потом, через некоторое время, значит, некое существо по имени Джерри начинает выходить на связь с командой с помощью бортовых компьютеров, начинает с ним переписываться. Они принимают это существо за некую сущность живую. Вот, естественно, в какой-то момент эта сущность Джерри там сходит с ума и начинает хотеть всех убивать. Вот. Ну, в общем, достаточно интересная история, даже не про космос, а про вот нашу реальность, подводный мир, в котором находится что-то жесткое. Ну что же может быть еще лучше космоса, ребят? Лучше космоса может быть только подводный мир, потому что, по сути-то, одно и то же. Лучше... Темно, нихуя лучше... непонятно, и что-то происходит.
Лучше космоса может быть только письменная заявка на совокупление из другого романа.
Согласен. Согласен. Крепкая фантастика. Крайтон достаточно успешно зарекомендовавший себя в фантастических книгах, хоть их и не так много. Видимо, не успел он написать свои лучшие творения, к сожалению, но... А может, и успел. Вот. Ну, советую. Она может быть пропущена многими, потому что есть аналогичный фантастический... Фантастическая книга под названием «Сфера» другого известного писателя. Не помню, к сожалению, кого. И если гуглить, вот, выдастся скорее первый результат. Поэтому попробуйте. «Крайтон. Сфера» интересно, необычно. Вот, заставляет подумать и с такой неоднозначной концовкой. Не буду уж рассказывать, что там происходит. Но достаточно свежо. Даже сейчас все это читается. Так что вот так.
Забавно, что я на самом деле «Сферу» пропустил, потому что «Крайтон» мне дико нравится. Если бы ты не взял «Крайтона» в этот выпуск, я бы что-нибудь взял, там «Штамм Андромеду», например, или еще что-нибудь. Он очень крутой был автор, он вообще мог вот в абсолютно все, от киберпанка до пиратского романа. Мы вот в одном из номерных выпусков подкаста я говорил как раз про пиратские широты, его роман тоже очень крутой. Так что да, да, у Крайтона вообще берите все, что угодно. Все отличное.
Кстати, когда вот готовился якобы к выпуску, интересный факт. Сфера задумывалась изначально как некий спин-офф и ответвление такое к штамму Андромеда. Mm-hmm. Но когда он начал разворачивать эту идею и описывать, он понял, что нихуя что-то не получается их соединить. И в итоге родилось вот автономное, обособленное какое-то такое произведение, которое ничуть не хуже. Вот, поэтому вот. Ознакомьтесь, пожалуйста, будьте любезны.
Что ж...
Потом напишите сочинение.
А мы его выложим на ДТФ. И соберем лайков. Что касается писателей-фантастов, очень популярных в России, то, наверное, есть мало писателей американских популярнее, чем Гарри Гаррисон. Это просто такой максимальный классик, которого всегда с хлебом, с солью, с водкой ждали в России. Вот. И, конечно, известен он в массе своей благодаря убер огромной серии про стальную крысу. Но она такая, типа, легкая сатира, немножко дурацкая. Ее очень здорово читать, наверное, в подростковом возрасте, сейчас уже не очень. Я хочу рассказать про менее популярную вещь, которая называется «Мир смерти». Также в русском переводе она была как «Неукротимая планета». Во-первых, это, значит, роман, который имел всего там два продолжения больших и одну повесть. То есть это не гигантский какая-то, не гигантская сага, которую вы замучаетесь читать. Во-вторых, она такая, ну, она уже более серьезная. Значит, что там происходит? Там далекое будущее, в котором человечество расселилось по разным планетам, там уже никто Землю не вспоминает, там даже об этом не, там, тебе не говорят. Значит, есть мужчина по имени Ясон Динальд, такой межгалактический повеса, игрок, значит, умный человек, но который любит быстро и легко заработать. И к нему однажды на планете казино приходит человек такой супер стальными мышцами, такой герой боевика.
Стальными яйцами.
Седой такой. Говорит, что типа вот, короче... Тебе что-то 27 миллионов, надо пойти в казино и выиграть 3 миллиарда, потому что очень надо. Если ты, короче, выиграешь, то, что ты заработаешь выше 3 миллиардов, все твое, типа. Но если ты, короче, проиграешь эти деньги, я тебя убью, потому что, извини, там слишком многие расстались с жизнью, добывая эти деньги. Вот.
Ну, так себе предложение, если честно.
Да, но человек, Ясон Динальд, человек азартный, поэтому соглашается.
Прости, пожалуйста, прикинь, русская адаптация приходит, типа, говорит, вот тебе, блядь, 3 миллиона, или сколько, 27 миллионов, поставь их на Спартак, если выиграешь. И Спартак, конечно, выебывает. Вот, на этом книга заканчивается.
Друзья, берите идею, короче, для русской адаптации.
Да, а экранизацию какую можно сделать? Сколько к вам придет спонсоров всяких, типа Паримач, 1xbet? Ой, ребята, блядь, хватайте пока горячо.
Да, ну так вот, значит, что дальше происходит? Ясон, естественно, пользуясь некими легкими психокинетическими способностями, выигрывает эти деньги. И, типа, он очень хочет узнать, нахуя вот этому мужику столько денег. Он ему рассказывает, что его родная планета, которая называется Пир, это, ну, просто ад на Земле. То есть, во-первых, она наклонена под 45 градусов от эклиптики. Там гравитация в два раза выше земной. Все ядро, короче, радиоактивное, поэтому постоянная вулканическая деятельность. Там из-за спутников приливы там бывают до высотой до 30 метров, ну то есть полный пиздец, а кроме этого еще самое, что классное там есть, это максимально недружелюбная к человеку биосфера. То есть буквально все, там птицы, насекомые, трава, все готово тебя убить различными способами. Вот, говорит, и вот мы там...
Австралия, короче.
Да, и вот мы там, короче, живем. Типа мы там, конечно, боремся, тяжело нам. Вот, зато мы все, короче, стальные мышцы, мы крутые, короче, стреляем без промаха. Вот, ну, не хотим никуда улетать, это наша планета. Вот, и Ясон говорит, типа,
где
классно.
Где родился, там пригодился.
Да. Ясон говорит, классно, очень интересно, я лечу с тобой. Этот говорит, не, да не, этот говорит, да-да. Ну, короче, полетели. И, в общем, ситуация там в том, что Ясон пытается выяснить, почему так эта планета враждебна человеку. Там есть несколько моментов, которые можно, наверное, увидеть в фильме «Аватар» потом. Вот «Аватар» — это своего рода такая легкая экранизация мира смерти, потому что тоже есть жители, которые там живут в гармонии с природой, есть жители, которые эту природу хотят уничтожить. Вот между ними мечется бедняга Ясон, пытаясь решить вопросики. Вот, очень крутая книга, очень круто написана, очень драйвовая, очень крутые продолжения. И главное, что я вам скажу, главное читать ее в правильном переводе. Как опознать правильный перевод? Очень просто. Открываете первую страницу. Если там написано «Язон», нахуй просто выкидываете и сжигаете эту книгу. Хороший перевод там, где его называют «Ясон». Ну, то есть, как в «Аргонавтах», как в мифах. Вот. Очень рекомендую, особенно вторую часть цикла «Моралист», где, значит, оказывается этот Ясон на планете, где царят, значит, средневековые порядки, и пытается там, используя свои научные знания, стать там самым крутым на этой планете. Очень крутая серия.
Попаданец?
Книг. Ну, кстати, да, своего рода попаданец. Так что очень рекомендую, если вдруг пропустили «Мир смерти», вам, конечно, откроется ух.
Мир смерти вам откроется.
Спартак.
Я тут немножко, конечно, счетерил с последней книжечкой из старенького, но рассказать о ней очень хочу, потому что в свое время она на меня произвела вообще неизгладимое впечатление, познакомила с таким великолепным писателем, как Жозе Сарамаго. Может быть, вы не слышали про этого уже не молодого человека, но это португальский писатель, который удостоил Нобелевской премии за одно из своих произведений «Евангелие от Христа». И он такой любитель поставить мир в неловкое положение. Значит, то там все у него перестают умирать в одной из его книг. Есть экранизация книги, не помню, как она в оригинале называется, с Джилленхолом, где он видит своего двойника и не понимает, что происходит. Это вот все Жозе Сарамаго, и одна из его книг прекрасных, которая мне нравится больше всего, называется «Слепота». Это не то чтобы прям супер фантастика, но там происходит достаточно фантастическое явление. В какой-то один момент просто внезапно весь мир слепнет. Все люди слепнут, совершенно непонятно по каким причинам, кроме одной женщины, которая, по иронии судьбы, жена окулиста. Вот. И дальше, как в любой такой выживачной неприятной истории, все развивается вокруг того, что люди сначала к этому всему приспосабливаются, потом, естественно, обществу и социуму приходит полный пиздец, люди пытаются выжить, люди пытаются убить друг друга за еду. И главная героиня, чтобы ее там не забрали ни на какие опыты или еще что-то подобное, тоже притворяется слепой, хотя она все это видит. И, естественно, как от главной героини, от того, что она видит вокруг себя, ну и происходит повествование. Книга очень жесткая, жестокая. Жозе Сарамаго прекрасно умеет описать все вообще непотребство общества. Это такая очень злая, наверное, сатира над современными людьми. История выживания любой ценой, история также доброты, что нужно там оставаться человеком. В какой-то момент главный герой присоединяется, ну, организовывается какая-то компания людей, в том числе и собачка за ними там начинает бегать. В общем, все очень мило, добро, если бы не окружение. Чем примечателен Сарамаго, если вы никогда не читали его книг, вот если вы откроете и начнете, то вам будет, ну, очень непривычно читать, потому что Сарамаго не использует никаких, блядь, знаков препинания, кроме точки и запятой. Там нет диалогов, ну, как вы их привыкли видеть. Они там есть, но вся книга идет сплошным текстом, без красных строк, без, не знаю, каких-то восклицательных знаков, без вопросов даже вроде бы, если не ошибаюсь, без дефисов, кавычек и так далее. Просто вот текст, простыня, точка, запятая. Но когда ты привыкаешь к этому всему, ты прям как вот хлебушек, на которое маслечко размазывают, и прям у тебя все пошло. Очень рекомендую, очень советую. Книга, наверное, обрела популярность у нас в стране после выхода фильма в 2008 году, хотя она была написана в 95-м. И как это принято, конечно же, на обложку романа «Слепота» начали лепить вот эти постеры из фильма, блять, как сейчас популярно делать. Вот. Но, тем не менее, книга крутая, фильм говно. Хотя там тоже каст неплохой. Попробуйте, очень прикольно. И вообще попробуйте почитать Сарамага. У него очень необычные сюжеты. Такие полуфантастические, полуреальные. Я думаю, что вы откроете для себя еще одного очень крутого писателя. Вот. Ну, не просто чтак он Нобелевскую получил. Поэтому, блядь, настоятельно рекомендую. Очень крепкое произведение. Классно. Вот. Быстренько, коротко. Заебись.
Так же, как
рассказал вам.
Так же, как эту книгу редактировали, наверное. Редактор такой просто: а, ну заебись, в общем, мне тут смотреть ничего не надо.
Ну, в целом, да.
Да. Раз уж мы закончили с классическими произведениями, перейдем к новинкам, ну, к относительным новинкам. И что мне приходит в первую очередь на ум при словосочетании современная научная фантастика, это, конечно, книга современного классика Нила Стивенсона с громоздким названием «Семиеви». Почему еще я ее вспомнил? Потому что недавно по совету, значит, товарища, я посмотрел фильм «Падение Луны». Я, конечно, просто чуть не умер от него. Вот, у меня тахикардия была, когда я его смотрел. Вот. И что самое смешное, книга Семиеви очень перекликается с этим фильмом. Как бы Семиеви — это падение Луны здорового человека. К сожалению, еще ее не собрались экранизировать, хотя книга написана в 2015 году. Уже в 2016 году на нее на экранизацию подписали режиссера Рона Ховарда, но как бы что-то оно, видимо, в производственном аду и застряло. Значит, про что книга? Значит, Стивенсон вообще такой достаточно умный чувак, и где-то он там работал, что-то связанное с астрономией, естественно, я уже забыл, прочитайте в предисловии книги. И он как-то ради забавы просто решил посчитать, что будет, если, короче, Луна взорвется. Ну, типа, что будет с Землей? Вот, посчитал он, изумился тому, что будет, и написал про это фантастический роман. Книга так и начинается, просто первое предложение, что типа Луна без каких-то видимых причин взорвалась. Раскололась на 7 осколков, которые впоследствии назвали 7 сестер. Вот. И как бы все, конечно...
3 было отдано людям, да. 4 бессмертным эльфам, блядь.
И значит, конечно, сначала все поохали, вау, типа ничего себе, что происходит. Вот. А один паренек, значит, рассчитал, что будет в ближайшее время. Оказалось, что через 2 года все эти, значит, осколки посталкиваются друг с другом. И вот эта вся мелкая крошка покроет, значит, полностью Землю. И произойдет, значит, вот это все рухнет нахуй, все сожжется, вся поверхность сожжется к чертовой матери. Вот. И чтобы восстановить нормальную какую-то атмосферу, понадобится где-то 5 тысяч лет. Вот. И до этого, значит, события осталось 2 года, и надо что-то решать. Естественно, там все нации сразу объединяются, потому что нужен план. Есть, конечно, план уйти под землю у некоторых людей, но типа это не супер надежно, потому что там как-то надо прожить еще 5 тысяч лет. Вот. Второй вариант, куда деться? Ну, конечно же, в космос. Действие причем происходит в современном относительном мире, ну то есть совсем недалекое будущее, нет супертехнологий, нет там, короче, гипердвигателей, ничего, то есть вариант только свалить на орбиту, но там опять же есть метеориты, есть космический мусор, как бы тоже ты не можешь построить современными методами.
Да и от Луны Кусман как прилетит, блядь, охуеть.
Ну то есть у тебя как бы нет возможности в современных условиях построить Вавилон 5, короче. Вот, поэтому у них план какой? Построить, значит, ковчег в виде роя. То есть огромное количество небольших модулей, которые будут летать по орбите и которые будут управляться компьютером. Если вдруг летит метеорит, они так уить, раздвигаются уить, и собираются обратно. Вот. Дальше, значит, первая часть, там книга разделена на три условные части. Первая часть посвящена как раз хронике вот этого апокалипсиса, как люди создают вот это все, что, значит, люди на МКС думают. А между прочим, космонавты на МКС, им просто звонят туда, говорят: извините, чуваки, но вы на Землю уже не вернетесь. Все, вы, короче, нужны там, вы там и останетесь до конца жизни. Тоже классная новость. Вот. Хроники создания вот этого всего. Очень много технических подробностей. Вот. Вторая часть посвящена тому, как они, собственно, ну, начинают все это строить, начинают там жить, что происходит в этот момент. И третья часть, вот чем уникальна эта книга, вот я не знаю никакую другую книгу, где вот ты открываешь, типа, вот примерно две трети прочитав, а там написано «Спустя 5000 лет». И там реально описывается...
Ничего себе.
И там реально описываются последствия вот этого всего, во что превратилось человечество, что с ним произошло, какие изменения. В общем, очень крутая книга. Я ее прочитал дважды. Дело в том, что она вышла в 2015 году, и ее очень долго не переводили на русский. Я такой: ну ладно, но мне же интересно, я прочитаю на английском. И чуть с ума не сошел. Там такое количество технических подробностей, что просто я как бы, ну типа, не то чтобы прям плохо знаю язык, но не настолько хорошо, чтобы у меня была там докторская степень по физике. В общем, очень тяжело было. Потом ее где-то спустя 3-4 года перевели на русский, поэтому все могут ее сейчас спокойно прочитать. Я очень рекомендую, очень классно. Вот если вам хочется что-нибудь такое масштабное, вот как падение Луны, только без шизоидов, короче, то, в общем, рекомендую, почитайте.
Ну вот я займусь этим после Авы Марии, которую я никак не добью. Ой, можете кидать в меня камнями сейчас, не знаю,
я кину.
Обоссать меня.
Я обоссу.
Вот, но я хочу рассказать про книгу Эрнеста Клайна. Про его дебютный роман, который называется «Первому игроку приготовиться», и, скорее всего, про лучшую книгу, которую он мог бы написать, потому что остальное я начинал вот его второй роман читать, какая-то же пижня. В чем прелесть первой книги? Она может быть спорная, она может быть слишком детская, я с этим всем соглашусь, но Клайн умудрился, видимо, собрать всю свою любовь к вот этим вот гиковским штукам, к компьютерным играм, к каким-то старым мультфильмам, и вписать в, ну, неплохую историю про какой-то мир будущего фантастический, напичкать кучу пасхалок, что вы могли видеть, наверное, в фильме, который значительно хуже, чем книга, но все равно там снят, конечно, красиво, спору нет. Такой аттракцион невиданной щедрости для пасхала-дрочеров, я бы так это назвал. В общем, вся суть книги строится вокруг тоже пасхалки. Это какой-то там 2050 год, мир, конечно же, в заднице, все бедные, всем плохо, кроме каких-то суперэлит, какой-то гигантской корпорации, которая, значит, занимается предоставлением такое оборудование и, соответственно, интернета для некой компьютерной онлайн-игры, супермасштабной, в которой, значит, все люди и зависают. Игра выглядит как другой мир, там все хорошо, все радужно, ты там можешь быть кем угодно, все там заебись у тебя. Но создатель, значит, этой игры поместил в игру три каких-то ключа и некую суперпасхалку, нашедшую который человек станет супербогатым, получит там какие-то миллиарды долларов. И, естественно, ничем не примечательный пиздюк-подросток начинает все это дело искать, начинает все это дело разгадывать, естественно, со всем мировым комьюнити, все там борются, все там в поисках, а противостоит всему этому как раз супер-убер-отряды вот этих вот этой конгломерат корпораций, которые засылают своих, значит, прокачанных донатных игроков 800-го левела противостоять обычной шпане. В целом, ну, это такая развлекательная фантастика, которая тебя ни к чему не принуждает. Она читается, ну, настолько легко, что можно, типа, даже 5 страниц пропустить, ты дальше начинаешь читать, и в целом нихуя не потеряешь в сюжете и в смысле. Какая-то простая совершенно история любви, дико простой слог. Вот реально, я когда читал ее, я что-то то ли прям целый день я как с утра сел, и вечером я ее закрыл и закончил. Ничего не могу плохого про нее сказать. Конечно, она может показаться наивной для такого подросткового возраста, но иногда такое читать тоже хочется и приятно. А тем более, если учитывать, что мы все там с вами любим игры, фильмы старые, там скучаем по ретро и потихонечку плачем в подушку по вечерам, то там будет много приятностей, отсылок к этому всему нашему любимому делу. Фильм тоже можно глянуть только из-за картинки, скорее всего, и в целом не особо он отличается от книги, кроме концовки. Ну, конечно же, за 2 часа сложнее описать, что там все происходит. Могу посоветовать, если вы соскучились по каким-то простым совершенно произведениям и там заебались читать вот этих всех своих Каэльо, блядь, вот этих вот...
Олега Роя.
На серьезных щах эту хуйню свою. Вот. Попробуйте Клайна, но если вам понравится, если пропустили, не советую читать дальше его книги. Там «Армада», по-моему, называется его вторая книга. Я ее купил, открыл, через 5 страниц ее закрыл, потому что, ну, чувак пытается Видно, что вот он стал заложником этого успеха, потому что за первую книгу он там получил кучу наград, кучу фанатской любви. А вторую он как будто бы сам вот пытается сделать так, что я, блядь, напишу лучше, вот, но у него нихуя не получается, это прям читается. Вот, так что, ну, как-то так, наверное, такая достаточно яркая из последнего. Что ты хочешь мне сказать?
У меня...
Что я еблан?
Ну, раз уж ты просил обоссать тебе... Не, на самом деле у меня есть только одна проблема с этой книгой. Я вот, ну, не из тех, я не буду эстетствовать, говорить, что язык не очень, конечно, и связанность сюжета вызывает вопросы. Ну, как бы, понятно, что как бы простая развлекательная литература тоже должна быть, и как бы она никогда не будет слишком заумной. У меня ровно одна проблема. Я, кстати, читал какую-то статью, по-моему, на ДТФ про это, тоже, где чувак прям мои мысли написал, что там книга про гиков, по сути, да, то есть главные герои — это классные гики, которые все знают про вот это все. Одна проблема: эта книга изображает гиков как людей, которые вот застряли в одном времени, вот в 80-х, и типа они не воспринимают ничего нового. Ладно, нового. То есть самый крутой гик, ну вот по меркам книги, это тот, который помнит мелкие, нахуй никому не нужные подробности. Типа на игровом автомате в 83-м году был баг, который позволял выбить 2 дополнительных очка. Ну то есть, если это гиковство, то я не хочу быть гиком реально. Это какие-то, не знаю, аутисты-долбоёбы. Вот. А в основном, ну да.
Блять, ну это те же люди, которые комментарии пишут, что новый Mass Effect вообще-то не канон, блять. Вот эти вот. Такие же.
Ну это да,
им надо... Можете почитать книгу про себя, блять.
Можете приготовиться, короче.
Биография. Первые игроки, давайте. Ну все, что ли, получается?
Да вот и все.
Коротенько, ну, может, вам понравится.
Коротенько, а хули вы хотели за 50 рублей?
Хули вы хотели, действительно, блядь. Вот. Так что будем продолжать такие же форматы. Блин, пишите, пожалуйста, в комментариях темы какие-нибудь, помогайте нам. Макс очень не любит спрашивать у аудитории, что вы хотите услышать, мы вам расскажем по секрету. Но мы-то с Никитой хотим. Тем более по поводу спешлов. Если там с остальными выпусками основными мы сами как-нибудь можем разобраться, то здесь взять какую-то одну единую тему, рассказывать вам про нее нашими голосами, нашими мнениями, делитесь, что бы вы хотели послушать. Только давайте без хуйни какой-то. Типа, блядь, парашный фильм с рейтингом 1, давайте 2 часа про него мне расскажите. Вот.
Все сезоны диалога о рыбалке. обсуждаем.
Спасибо, что послушали. Почитайте, если вам что-то приглянулось, и вы еще нет. Вот. Не скидывайте этот выпуск плотным Бонвиваном, мы не хотим позориться. Вас очень любим. Спасибо, что тем, кто подписался.
Посоветуйте кому-нибудь еще подписаться.
Да, спасибо тем, кто подпишется. Будем стараться почаще, вот, ну, как можем, так и можем, собственно, мы это люди тоже работаем.
Подневольные.
Все-таки, ребят, да, все-таки жить-то как-то хочется на что-то. Спасибо большое еще раз, всем хорошего настроения, читайте интересные книги, неинтересные тоже читайте, любите всех вокруг.
Покеда.
Покеда.